эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске обманутые дольщики Ульяновска переходят к политическим требованиям. Возьмутся ли частные компании Екатеринбурга за управление ветхим жильем? Почему тверские безработные не устраиваются на работу? Рабский труд по-пензенски. Эхо Чернобыля в Осетии. Это в первой части программы. Во второй. Пятигорск. Жизнь чернобыльцев становится все труднее. Благовещенск. Существует ли проблема китайской экспансии в Преамурье? Село Сухомесово Челябинской области. Назад в каменный век. Самара. Почему жители поселка Южный ночуют в палатках, а не в своих квартирах? Обнинск. Родители Игоря Сутягина не верят в порядочность российской власти. Вятка. Семья Останиных в эпоху перемен. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Обманутые дольщики Ульяновска становятся активной силой. От экономических требований возврата потерянного жилья они переходят к политическим, вполне в духе классиков марксизма. На первомайской демонстрации обманутые инвесторы фирмы «Капитальное строительство» образовали свою колонну. Во главе ее они несли горько-ироничный плакат «Партия обманутых». Это не просто дерзкий намек на то, что официальную демонстрацию возглавляла партия обманщиков. Лозунги дольщиков провозглашали открытым текстом «Единая Россия, избавляйся от болтунов». «Единая Россия. Цена вашего правления, массовый обман, сломанные судьбы россиян», говорит член инициативной группы дольщиков Надия Брюханова.
Господин Хинштейн к нам приезжал. Они нам обещали, дольщики до слез обрадовались, что все получат квартиры, особенности дети, инвалиды, многодетные семьи, в течение полугода. На самом деле, это все были слова. Сказали, что заложат мемцентр в залог. Это вообще просто обман.
Около 1000 соинвесторов жилищного строительства в Ульяновске пострадали от аферы с двойными продажами квартир в 4 домах. На демонстрацию 1 мая их вывела не администрация предприятия, ректорат вуза или партийное руководство, а общая беда. История Раисы Осиповой типична.
Мы продали квартиру сына с целью улучшить жилищные условия. У него семья, ребенок. А получилось так, вот улучшили мы их. 4-й год уже мы без квартиры. Семья на грани распада. Сын живет со мной, потому что жить негде. Жена с ребенком его живут у ее родителей.
После демонстрации дольщики пришли на главпочтамт и отправили президенту Путину 400 телеграмм одинакового содержания. Требуем решения проблемы обманутых дольщиков Ульяновска. Подпись, обратный адрес. Стоимость такой телеграммы – 54 рубля 40 копеек. В тот же день состоялся сбор денег в поддержку обманутых дольщиков, которые держат голодовку в Москве. Накануне к ним присоединилась и Наталья Пискунова из Ульяновска. С 18 по 30 апреля эстафетная голодовка дольщиков продолжалась и в Ульяновске.
Мы боремся не только за свои права, мы боремся и за то, чтобы в России стало невозможным нарушение любых законных прав граждан. Нас еще до начала голодовки власть называет экстремистами, людьми, которые не хотят видеть позитивных изменений.
Это заявление прозвучало в день начала голодовки. Соинвесторы Капстроя ведут свою борьбу уже 11 месяцев, регулярно проводя публичные акции. Давление на власть, при попустительстве которой и случилась афера с долевым строительством, ведется по разным направлениям. Создана общественная организация «Фонд обманутых дольщиков». Одна из пострадавших, Алфия Фихреддинова, подала в суд на мэрию. Она требует дать ей двухкомнатную квартиру, за которую она заплатила. Ее адвокаты берутся доказать причастность мэрии Ульяновска к афере Капстроя. Дольщики уже сами придумали, как решить свои проблемы за счет заемных средств. Реинвестируя средства от продажи коммерческого жилья, строить квартиры для дольщиков. Эта схема работает в Самаре. Но федеральный центр давать суду ульяновцам не спешит. Говорит заместитель председателя общественного фонда обманутых дольщиков Сергей Дерябин.
Нами был представлен предварительный расчет для бизнес-плана. Это позволит не просто взять деньги, но и вернуть их в бюджет. Непременным условием для этого является выделение земли и 150 миллионов рублей. Это позволит решить и проблемы всех дольщиков.
Беда заставила ульяновских дольщиков действовать организованно, в духе гражданской инициативы. Естественным образом к ним пришло и понимание необходимости совместных действий с товарищами по несчастью из других городов.
Организовывается палаточный городок в городе Москве. Туда мы своих людей будем делегировать.
Чем пассивнее ведет себя власть, тем более напористо действуют обманутые дольщики.
Собрание следующее предлагаю провести напротив дома правительства.
Да.
Что мы здесь собираемся? Для кого? Мы уже надоели друг друга.
Правильно. Давай. Поддерживаю.
Кто за то, чтобы провести данное собрание?
Единогласно. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Екатеринбург. Евгения Назарец. Таких домов, как на улице Латвийской, в Екатеринбурге несколько десятков. Зданию около 50 лет. На несколько тесных квартир и на два десятка их обитателей там приходится одна помывочная, она же постирочная. Это то, что в нормальной квартире называют ванной комнатой. И вот именно в этом санузле в середине апреля обвалилась кровля. Как раз в тот момент, когда Лидия собиралась мыть ребенка. Ее страх и гнев разделяли соседи.
Упал немножко вот такая, вижу уже все. И я двинулась, и все упало на нас. Чуть не упало на детей и на меня. Вот это тоже пойдет. Я же знаю, вот видишь, только немножко вот шевелись, она сразу упадет. И здесь уже боятся зайти стираться.
Сколько раз вызывали сюда? Просто придут, посмотрят. Последний раз приходили, сказали, что пока не обвалятся, мы ничего делать не будем. Ну, пожалуйста.
Сразу после аварии в доме побывала комиссия из администрации района. Она приняла решение, что этот старый дом подлежит капитальному ремонту. Вопрос, кто это будет делать? Старая постройка весьма не кстати начала рушиться в переходный период реформы ЖКХ. На место ЖЭУ приходят частные управляющие компании. Дом на Латвийской, как и другие полуразрушенные бараки, коммунальные коммерсанты по доброй воле в управление не примут, уверен президент регионального некоммерческого фонда развития ЖКХ Василий Андреянов.
Они совершенно не стремятся получить в свое управление вот эти вот аварийные дома. Прибыли, дохода с них никакой, а проблем, что называется, огромное количество. Я думаю, там будет проявлена политическая административная воля, и муниципалитет, который комиссии формирует вот эти вот конкурсные, он просто будет составлять лоты таким образом, что к хорошим домам будут добавлены старые дома. И за счет этого управляющим компаниям достанутся вот эти вот ветхие аварийные дома.
Управляющие компании считают, что не должны ремонтировать старые дома, поскольку не они довели их до такого состояния, а муниципалитет. До этого довело государство, объясняет начальник отдела новых форм управления жилфондом в муниципальном комитете по ЖКХ Александр Гончаров. И при этом добавляет, что с нынешним государственным подходом и новые дома слишком быстро состарятся.
До 2009 года государство нам из Москвы спускает пределы, в рамках которых мы имеем возможность поднимать для населения уровень оплаты за жилье. Самый минимальный набор услуг, который рекомендован Газстроем, называется безопасная эксплуатация, ниже которого нельзя. И соответствующие вот этим тарифам затраты по городу Екатеринбургу от 13 до 15 рублей с квадратного метра, а уровень правительственных решений по индексации нас ограничивает в пределах 10 рублей. Сегодня правительство, по сути дела, всю жилищно-коммунальную систему поставило до 2009 года на путь недоремонта.
Но муниципалитету не избавиться от трущоб, даже раздавая ветхие дома управляющим компаниям в нагрузку к добротным. Жители деревянных бараков или покосившихся двухэтажек с коллективными помывочными, постирочными и одним туалетом на весь этаж терпят лишения ради комфортного будущего за муниципальный счет. Президент фонда развития ЖКХ Василий Андреянов говорит, что таких стойков можно понять.
Большинство людей, здравомыслящих, не торопятся приватизировать квартиры в старых домах, в аварийных, потому что знают, что при сносе дома и муниципалитет должен будет предоставить квартиру. Ну или там какая-то денежная компенсация от застройщика. Хотя у многих там, допустим, дети живут там в хороших квартирах, но они к ним не переезжают, надеясь получить еще одну квартиру. Ну а некоторым, таких большинство, просто некуда съезжать.
Коммунальная реформа в Свердловской области идет передовыми темпами по сравнению с другими регионами России. Из 42 тысяч многоквартирных домов с управлением определились больше половины. В Екатеринбурге вообще около 70%. Но даже за неполных полгода активной фазы реформирования этой сферы у муниципалитетов, горожан и новых коммерсантов в ЖКХ накопились немалые счета друг к другу. Например, дома на центральном проспекте Ленина в Екатеринбурге, как выяснилось, тоже проблемные. На фасад прекрасные, но ветхие внутри. Одна из здешних управляющих компаний просто включила автоответчик, который предлагает жильцам отправлять свои жалобы и заявки по факсу. В другом престижном районе Екатеринбурга уже управляющая компания пострадала от жильцов. вложила 6 миллионов рублей в капитальный ремонт, а собственники жилья после этого от ее услуг отказались. Но в данный момент практики коммунальной реформы из всех лагерей заняты, по сути, одним и тем же, анализируют последнее послание президента в части проблем ЖКХ. Обитатели трущоб даже организуют специальные собрания во дворах, и каждый находит аргументы в пользу своей позиции. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Тверь», Евгений Новиков. Требуются менеджеры, требуются рабочие, требуются водители. Такими объявлениями пестрят тверские газеты. Уровень безработицы в регионе, по официальным данным, менее 1%. Тем не менее, проблема трудоустройства остается одной из самых актуальных для многих тверичан. Трудно найти работу, которая достойно оплачивается. Вот несколько мнений.
Молодому человеку в Твери найти работу очень тяжело. Особенно если он с высшим образованием, то работу найти крайне тяжело. А если он ищет работу абы какую, там, допустим, грузчиком там или что-то, может быть, легко.
По собеседованию, да, принимают на работу. Значит, ты должен, во-первых, себя преподнести хорошо, а во-вторых, показать хорошие знания. Если ты хоть что-то знаешь, тебя возьмут на работу.
Работу найти очень сложно. Ну, во-первых, имеется в виду сразу же возрастной ценз учитывается. И, опять же, зависимости о оплате. Какая плата? То есть на хорошую работу найти очень тяжело. У молодежи, конечно, легче.
Значительную часть безработных в Тверской области составляет молодежь, говорит начальник управления государственной службы занятости населения по Тверской области Тамара Корякина.
40% – это молодежь до 29 лет. Это часто как раз уже молодежь, имеющая дипломы, уже обученная. То есть это, конечно, перекос в экономике.
Трудно устроиться на работу людям с образованием.
У нас безработица носит, я бы так сказала, структурный характер. У нас на учете по безработице стоят в массе своей 70%, я так сказала, во-первых, женщины, во-вторых, женщины, имеющие образование. Или, ну, там, мужчины тоже с образованием. А вакансии у нас в основном рабочие вакансии. Слесари, токари, сантехники, там, каменщики, бульдозеристы, экскаваторщики.
В поисках заработка многие меняют место жительства. Из деревни перебираются в поселки, из поселков в Тверь, из Твери в Петербург и в Москву. Столица под боком, и для многих жителей региона это стало спасением. Некоторые находят в Москве постоянную работу, другие работают там вахтовым методом. Лишь в столице востребован и тверской художник и дизайнер Владимир Кремлев.
Что касается нашего города, то, ну, наверное, можно найти работу, да, даже можно, но оплата за подобную работу будет просто символической. Поэтому вынужден совершенно ни того не желая, просто вынужден работать в Москве.
Художник Кремлев, как и многие другие жители региона, обеспокоен неопределенностью своего социального статуса и перспективами.
Естественно, это не есть хорошо, вызывает определенное беспокойство. Мужчина, я уже не первой свежести, молодой человек, там за 40, поэтому, естественно, приходят мысли о том, что будет дальше. Вчера вот была акция «Пенсионеры запускали черные шары», знак «Не верю в свое будущее», то я бы с удовольствием запустил тоже с пяточек черных шаров, поскольку тоже совершенно не понимаю, что будет дальше, что такое пенсия, наверное, надо просто про это забыть.
Те, кто помоложе, оптимистичнее смотрят в будущее. Вот мнение тверичанина Максима, которому 30 лет.
Если задаться целью какой-то, можно найти любую работу. Можно в Москве, в любом другом городе найти работу, в своем родном городе можно найти работу. Тут самое главное – целеустремленность. Если ты хочешь сам идти работать, если ты хочешь сам, если тебе вот необходимо идти работать, то ты в любом случае найдешь работу.
В связи с массовым оттоком в Москву рабочей силы, при том, что численность населения Тверской области и без того уменьшается, на местном рынке труда, похоже, грядут большие перемены. Уже сейчас не хватает квалифицированных кадров на предприятиях. А в перспективе, причем не столь отдаленной, каждая пара хороших рабочих рук, вероятно, будет на вес золота. Для Радио «Свобода», Евгений Новиков, Тверь.
В эфире «Пенза», Наталья Котова. Моя трудовая деятельность складывается как-то странно. Сначала, когда я нашел работу на торговой базе, очень обрадовался, но спустя некоторое время все изменилось.
Это слова моего собеседника Сергея Александрова, столкнувшегося с несправедливостью при устройстве на работу. Хотя городские предприниматели очень часто берут в свои офисы и магазины местную молодежь. Может показаться, что они свято следуют Конституции, где прописано право каждого на труд. Однако это только на первый взгляд. На самом деле многие из них преследуют иные цели. Использовать молодые рабочие руки по своему усмотрению и попросту экономить на вчерашних мальчишках и девчонках, которые, по их мнению, не слишком разбираются в законодательстве и не станут отстаивать свои права из-за страха потерять работу. Самым распространенным явлением стало следующее. Молодежь трудоустраивают, однако без трудовой книжки, настойчиво предлагая подписать договор подряда, не дающий права ни на отпуск, ни на больничный лист. К тому же, как правило, существенно занижается зарплата. Бывает и так, что претендента на рабочие место увольняют сразу по окончании испытательного срока, длящегося 2-3 месяца, без объяснений причин увольнения. Причем в период прохождения этого пресловутого испытательного срока юноша или девушка не получают зарплаты, рассказывает Сергей Александров.
Когда я устроился на торговую базу, то есть я должен был работать с продавцом, выполнять обязанности продавца, но в процессе работы мне приходилось выполнять обязанности не только продавца, но и грузчика, и электрика, и дворника, и так далее. Я, конечно же, был очень не рад, мягко говоря, этому, меня это не устраивало, то есть я обращался с этим вопросом к своему администратору, то есть почему нас заставляют делать то, что мы делать не обязаны. То есть на эти мои вопросы она ответила, если не нравится, то можешь себе искать другую работу. Также еще один нюанс, то есть обещана мне была зарплата 7000 рублей, из которой мне заплатили только 4, и то после того, как моя мать обратилась в прокуратуру.
Сергей был принят на работу по договору подряда, и когда попал в больницу, где провел около месяца, оказался в весьма затруднительном положении, без средств к существованию. Он нашел работу в другом магазине, однако сложности возникли на новом месте. Хозяин торговой точки заставляет работать и в праздничные дни, отказывая в оплате в двойном размере, говорит Сергей Александров.
Недавно я нашел другую работу, тоже в магазине. То есть, ну, здесь опять возникли те же самые проблемы. Приходится выполнять работу не только продавца, но и монтажника, электрика и так далее, то есть грузчика. То есть, вот мы недавно, то есть, сделали проводку, не имея на то образования, и даже не имея на то права, приходилось это делать. То есть, когда мы это все сделали, пришел хозяин, посмотрел, то есть нас обматерил, мягко говоря, за то, что мы делали слишком медленно. Но здесь плюс в чем? В том, что хозяин платит хотя бы столько, сколько обещал.
По словам сотрудницы одного из частных агентств по трудоустройству молодежи Натальи Гуляевой, такое положение дел является обычным. Обманутые юноши и девушки не обращаются за помощью ни в суд, ни в прокуратуру. Они боятся остаться без работы. С трудоустройством в Пензе большие проблемы. А в независимость судов и помощь прокуратуры мало кто верит. К тому же многие из недобросовестных работодателей в прошлом году были признаны лучшими предпринимателями Пензенской области, и у них очень прочные связи с правоохранительными органами, с прокуратурой и с местными властями. Получается замкнутый круг, из которого местная трудоспособная молодежь не видит выхода. Разве только один – попытать счастье в Москве. Однако столица, если и ждет, то далеко не всех. Для Радио Свобода Наталья Котова, Пенза.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Владикавказ. Алан Шхурбаев.
Я жизни никогда не курил, а болеть стал. Легкие стали у меня болеть. Я их чуть ли кусками не выкидывал. Суставы вот болели сильно, ходить практически не мог. Вот это вот пыль, радиоактивная пыль. Ею мы дышали, не все это понимали.
26 апреля, в день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, во Владикавказе отмечали годовщину трагедии в Чернобыле. Из Северной Осетии в Чернобыль для ликвидации последствий той аварии направили в разное время 1600 человек. Половина из них уже нет в живых, практически все оставшиеся – инвалиды. Вспоминает ликвидатор последствий аварии в Чернобыле Виталий Дряев.
Может, помните, был рыжий лес. Вот его уничтожали, пыль поднимался, мы пожарники подъезжали, ну, заливали водой, чтобы было легче работать ликвидатором. И так каждый выполнял свой долг.
Болезненные последствия для здоровья Виталий Дряев ощутил не сразу.
Первые год-два, конечно, не ощущалось. Ну, знать, кто как себя защищал. Там не разрешали ни пить, ни курить. Ну, многие нарушали, поэтому, как я скажу, все равно через 3 года я все почувствовал. Ну, какую-то слабость, подействовала на зубные боли. Ну, потом, конечно, себя начал беречь. Нам, может, еще повезло сыновьям Осетии, что нас подготовили месяц, как себя защищать, как приборами работать. Я пожарник, 22 заезда сделал на станции, потом врачи запретили, и меня отправили домой.
Ликвидатор аварии Джабраил Джихаев не подозревал о том, куда он едет. В военкомате ему сказали на военные сборы. И только когда начались обучающие курсы на химиков-разведчиков, Джабраил понял, что едет в Чернобыль.
Были химические разведки, допустим, определенная зона или объект, приходишь туда, дозу замеряешь, и приходит бригада там работать. Называлась дезактивизация помещения или вот почвы, там была норма, примерно, ну, человек не должен был там сутки где-то больше 300 или 500 микрорентген хватать. Поэтому вот устанавливали я время, сколько кому работать. 153 суток я там был.
Джабраилу тогда было 32 года. По его словам, в Чернобыле он всегда думал о том, что делает это для своей большой родины.
Вот спрашивают даже, а зачем вы туда пошли? А потому что это был как у нас, вот, дух и патриотизм. У нас как-то другие ценности были.
Полгода работы в Чернобыле тяжело сказались на здоровье Джабраила.
Я вот как в зоне находился сутками, в респираторе ходить не мог. Ну, те ребята даже, которые вот по необходимости курили, ну, надо было снимать респираторы. Поэтому не все ходили в респираторах, практически никто не ходил. А последствия такие оказались. Год я болел, очень сильно болел, ходить практически не мог. Ну, это по времени тоже, оно частично же выходит с организма, радиация. Кроме того, у меня отец сильный народный целитель, лекарь в Дагестане, он меня частенько своими методами лечил.
Другой ликвидатор, Далашев Виктор, хорошо знал, куда он едет. Но направление в Чернобыль воспринял с готовностью и даже радостью.
Я был колхозником, работал на тракторе, и уже она так надоела. Просто лето, жара, комбайн, он уже дальше достал. Ну, я не жалею. Сейчас вот мне 53-й год идет, пенсия у меня хорошая, здоровье еще нормально, хотя я потерял брата, у меня двоюродный брат, он умер там. Много ребят умирают, тех, которые и там не были, от безысходности. А нас, хоть государство, худо-бедно помогает.
В годовщину трагедии во Владикавказе был открыт памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. Подобно другим памятникам, установленным в разных городах в память о чернобыльцах, он изображает пучок радиационных лучей, расходящихся в разные стороны. Альфа, бета, гамма. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Беклемищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Руководители правоохранительных органов Чечни заявили, что сотрудники МВД России продолжают грубо нарушать права человека в республике, пытают заключенных, задерживают их родственников. Российские правозащитники намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой обсудить с руководством России проблемы в области прав человека и потребовать от него соблюдения международных обязательств. Германская газета «Тагес Шпиль» приводит слова главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой о важности общественного давления на Москву. США и Россия обсудят на встречах на высоком уровне пути преодоления напряженности, возникшей в двусторонних отношениях. По словам помощника госсекретаря США Дэна Фрида, такое предложение поступило от российской стороны. 5 американских военнослужащих погибли в пятницу в Ираке. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильским спецназом убиты 3 палестинских боевика из исламского джихада. На выборах в региональный парламент Шотландии победили местные националисты. Таким образом, сторонники премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лейбористы, проиграли местные и региональные выборы в Уэльсе, Шотландии и Англии. В столице Венгрии, Будапеште, полицейские застрелили грабителя, ворвавшегося в банк. В ходе операции ранены два сотрудника банка, захваченных преступником в заложники. Тверской суд Москвы признал незаконным обыск и изъятие документов в офисе компании PricewaterhouseCoopers, произведенной 9 марта в рамках расследования якобы сфальсифицированных итогов аудиторской проверки ЮКОСа.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, их собирают у памятника погибшим чернобыльцам в Пятигорске. Собирают, чтобы снова назвать героями и в очередной раз заверить, что помнят и чтят.
Прежде чем начать наш траурный митинг, я предлагаю почтить минутой молчания память наших товарищей. Тех, кого пятигорчане помнят и всегда будут помнить.
Поначалу им вне очереди предоставляли квартиры, бесплатный проезд и лечение в лучших санаториях. Ситуация резко изменилась после вступления в силу закона о монетизации льгот.
Поначалу все было прекрасно. Льгот много было у нас. И на семью. Мои даже дети могли бесплатно ездить на автобусе. Сейчас это все сняли. Раньше льготы, которые меня касались, они относились ко всей моей семье. Теперь семью в сторону, остались только льготы на меня. Лекарства есть в аптеке. Поликлинику пройдешь. Аналгин. Бесплатно у меня сейчас осталось. Только одна путевка.
Рассказал ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Александр Аваков. По новому закону без поддержки государства остались дети инвалидов-чернобыльцев, рассказала жена одного из ликвидаторов Любовь Гребенькова.
С 4 лет мы с ней ездили в санаторий мать и ребенка. Сейчас все это отменили. Вот 11 лет у нее щитовидка увеличена, печень увеличена. Все больше возрастных пределов. Тоже вот раньше, когда проходили все вот это, вот и УЗИ, все было бесплатно. Сейчас вот, пожалуйста, УЗИ щитовидки сделать платно, УЗИ брюшных органов сделать платно.
Пятигорчанин Владимир Шальмиев проработал на Чернобыльской атомной станции 3 месяца. С 1995 года стоит в льготной квартирной очереди, снимает жилье и до сих пор не имеет собственной крыши над головой. Около года назад, уже будучи в очереди первым, почему-то вдруг стал 7-м.
На станции написано белый по черному. После ликвидации, как приедете домой, и квартира будет, и все будет, и все льготы. Извините за выражение. Какой карман, не знаешь, пошли открыть.
Жаловаться на судьбу Владимир Иосифович не любит, поэтому о беде инвалида мне рассказали его друзья.
По Пятигорску теперь его кинули на 7-ю очередь. И вот представь себе, когда он получит. Это как минимум это будет 7 лет, если по одной квартире будут давать. И вот его кинули на 7-ю очередь. Почему? А как он может быть это определить? Он не знает почему. Ему никто ничего это не говорит.
Александр Мащенко один из многих, кто получил в Чернобыле предельную дозу радиации и, как следствие, инвалидность. Сегодня он уже не рассчитывает ни на помощь, ни на элементарное уважение со стороны государства, у которого нет даже клочка бумаги, чтобы заменить истрепавшееся удостоверение инвалида.
Мне надо поменять удостоверение. Ну, посмотрите, пожалуйста. Оно выдано 28 марта 1994 года. Оно истрепалось. Бумажечки нету напечатать. Да что такое? Помогите. Облегчите наши страдания. Мы обреченные. Я не имею жилья. Ну неужели нельзя выделить?
Чтобы получить упомянутые медали, каждый из ликвидаторов аварии должен заплатить 30 рублей. От такой награды пятигорские чернобыльцы отказались. Единственное, что радует сегодня чернобыльцев, им есть где собраться, чтобы вспомнить товарищей. Год назад в Комсомольском парке установили мемориал с именами погибших в Чернобыле пятигорчан. Хуже дело обстоит в Ставрополе. Раньше в краевом центре в память о каждом умершем товарище организация «Союз Чернобыль» высаживала деревца. Потом чиновники передали скверик в северо-западном микрорайоне города какому-то предпринимателю. И теперь высадить 80 новых деревьев попросту негде. Несколько лет назад в Ставрополе решили установить памятник ликвидаторам аварии. Заложили камень, а служба архитектуры и градостроительства так и не отвела под монумент земельный участок. Тем временем в городе как грибы растут торговые точки, для строительства которых находится и место, и время. Чернобыльцы продолжают уходить из жизни. Только в Пятигорске за последний год умерли 5 человек. В целом по краю их 80, а за 21 год 1500.
Я шел туда спасать своих братьев-украинцев. Я своих детей защищал. И ради детей я живу.
Сейчас именно не пошел бы. Не пошел бы никогда в жизнь. Потому что мы сейчас никому не нужны. Сказали, мы вас туда не посылали. Даже некоторые проходили, забирали прямо ночью. Некоторые даже судили, что не пошли. Сейчас никто не вызывает, никому не нужны.
Если не будем надеяться каждый сам на себя, делов не будет.
говорят чернобыльцы. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. В дальневосточном полпредстве вновь подняли тему китайской экспансии. На первый взгляд может показаться странным, но среди населения приграничного Благовещенска практически не услышишь разговоров о китайской угрозе. Да и местные чиновники не склонны драматизировать ситуацию, говорит директор Благовещенского городского сервисно-торгового комплекса Сергей Ланкин.
Китайцы едут зарабатывать. Так было в прошлом веке, так было в позапрошлом веке, такая же ситуация сейчас. Всегда была легальная составляющая этого процесса, всегда была нелегальная составляющая. Получается, что количество прибывающих всегда зависело от того, какая ситуация складывается на нашей территории. Чем больше было препонов, запретов, тем больше как бы было нелегалов.
Разговор о китайской экспансии на Дальнем Востоке не более чем охота за призраками, считает директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
У китайцев огромное количество их проблем. У них есть свои западные территории. Поэтому хватит рассказывать всем сказки, пугать какими-то абстрактными угрозами. Лучше подойти к зеркалу и внимательно рассмотреть свою физиономию и понять, а вообще, что делаем мы. Делать не в экспансии, мы сами. Экспансия – это когда кто-то сильного пытается завоевать, условно говоря. А когда мы сами ничего не делаем и плохо что понимаем в целом, я говорю, то тогда ну, какой с нас спрос? Как говорил Константин Николаевич Леонтьев, наш выдающийся философ, мыслитель, еще он писал это в письме Розанову в конце 19 века, ну что если русские будут такие невнятные и идти по чужим западным европейским шаблонам, то, наверное, их завоюют китайцы, ну и пусть. То есть тогда тем хуже для русских, потому что ну, если русские не хотят жить и не умеют делать то, что они делают, зачем тогда китайцев в чем-то обвинять?
Мы сами создаем себе проблему, которая просто не существует, говорят оппоненты так называемых экспертов по китайской угрозе. Нет никаких данных статистики, которые бы подтверждали массовый приход китайцев. На бытовом уровне не слышно разговоров, что они кому-то помешали жить на российском Дальнем Востоке. Говорит заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации Амурской области Андрей Конюшок.
При определенной идеологической работе с населением можно даже не замечать, какой человек, какой национальности учится с тобой в одной школе, живет там на одной площадке. А если кто-то будет специально акцентировать внимание на то, что кто-то с тобой не такой, как ты, то тогда, конечно, вы на это будете обращать внимание. Есть масса примеров. Я сам из Восточного Донбасса. Все свое детство не видел разницы между национальностями. И только когда переехал в Подмосковье, тут вдруг вот заметил, что к некоторым национальностям относятся по-другому. Так и здесь. Проблема интеграции и смешения рас и народов, я думаю, что, наверное, мы должны перестать этого бояться. То есть главное, чтобы было сильное государство с сильными законами.
В Приморье давно привыкли, что разговоры о китайской экспансии – это скорее традиция, которая повелась со времен начала освоения Дальнего Востока. Видимо, первые переселенцы заговорили о китайской угрозе. Вполне объяснимая реакция, если рядом живут столь многочисленные и не похожие на нас соседи. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Несколько десятков домов в селе Сухомесово, что относится к Ленинскому району Челябинска и стоит на берегу озера Смолина, уже который год живут без электричества. Участки на этой территории в начале 90-х годов по инициативе ряда местных промышленных предприятий начала распределять районная администрация. Кто, как и на какие деньги будет проводить в новостройке свет, четко продумано не было. Районные власти понадеялись на заводы, работники которых получили на новом месте участки. Заводы, в свою очередь, вроде собирались электрифицировать местность, но так и не смогли. Прошло 10 лет. Большинство из тех, кто получил здесь здесь участке, жить больше негде. Кто-то умудрился построить себе дом вручную, кто-то который год обходится временкой, и все живут без электричества, рассказывает Раиса Карманова.
В 1996 году от администрации Ленинского района города Челябинска я получила земельный участок, как пострадавшая от воздействия маяка, лучевая болезнь у меня. По льготам получила землю, хотелось дом построить, хотя у нас есть квартира. Но квартиру решили оставить детям, так как в наше время детям просто простым рабочим там не купить. Ипотеки – это страшные проценты там. Ну, вот взяли участок в 96-м году, начали строиться. Но нет света, коммуникации никаких, дороги, ладно, худо-бедно мы делаем сами. За свой счет провели себе газ.
Участки в этом месте раздавали сотрудникам, по много лет отработавшим на Сельмаше, заводе «Сигнал». Кое-кто получил здесь землю вместо затопленного дома у озера. Фаина Куринова оказалась жертвой наводнения. Но квартиру власти ей не дали, выделили участок в этом же селе, но подальше от озера. Было это 13 лет назад. С огромным трудом семья выстроила себе дом, но жить там не может из-за отсутствия электричества и живет по-прежнему в затопленном жилище. Семья Раисы Кармановой тоже построила себе дом и живет в нем который год, как в пещерном веке.
Не постирать, не погладить, не телевизор посмотреть. Ну ладно, я корреспонденцию там кучу выписываю, «Комсомольскую правду», аргументы, шляпку там так далее. Пока светло, у нас на драку, пока световой день идет. Сын приходит на работу тоже. Где газеты, давай быстрее, пока не темно, читать. А так телевизор только у нас есть, конечно, электростанция там за 16 тысяч мы купили, но это же бензин, это же дорого. За один вечер 4 литра, это минимум 80 рублей. Дорогое удовольствие, легче в кинотеатр сходить, наверное. Стиральную машину, я говорю, я уже когда крупные вещи накоплю, тогда я уже станцию включу, а так все вручную. У меня утюг специально, который старый нашли на углях, потому что новый жалко отрезать, там греть на газу. Грею на газу, через тряпочку глажу, но что делать?
Кармановы еще не в самом плохом положении. Их соседи Черепановы ютятся в крохотной времянке через стенку от свинарника. В маленькой комнате они живут вчетвером вместе с двумя маленькими детьми. Идти им некуда. В их городской однокомнатной квартире живет старший сын с семьей. Немногим лучше ситуация у Шапкиных. У них тоже двое маленьких детей, один из которых инвалид, рассказывает Елена Шапкина.
Учиться стали намного хуже. Ставим свечки. Конечно, это ужас. Вот сейчас с утра хожу и не знаю, что сготовить, потому что ничего не сохранишь сейчас. Уже тепло все-таки, продукты не сохраняются. И готовить, гладить, это в 5 утра я встаю, топлю печку, чтобы утюг разогреть, чайник согреть. Знаете, это невыносимо. Жить так, вот мы 3 года так живем.
Людям регулярно обещают улучшение и свет. Но словам чиновников уже никто не верит. Ответственного за ситуацию найти так и не удалось. Городские электрические сети кивают на районную администрацию, а та, в свою очередь, на предприятия, по инициативе которых выделялись участки. Инициативы инициативой, но согласно федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления, организация в границах поселения электро-, тепло-, газа и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом лежит на плечах местной исполнительной власти. К тому же участки на этой земле выделяли людям все-таки не предприятия, а районная администрация. Но ее главы регулярно меняются, и искать виноватого сейчас попросту бесполезно. Вот какой комментарий мне удалось получить в администрации Ленинского района Челябинска.
В 1996 году предприятие «Сигнал» выступило заказчиком по проектированию и строительству индивидуальных жилых домов для работников своего предприятия. Выполненный проект не был согласован с городскими электросетями. В 2008 году челябинскими электросетями планируется строительство новой подстанции.
В то, что в следующем году будут строить подстанцию, жители новостроек не верят. Слишком долго тянется вся эта эпопея, слишком часто их обманывали и слишком много сил потратили эти люди, чтобы суметь выжить в условиях каменного века. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Жители поселка Южный, что в Красногринском районе Самары, называют себя жителями зоны экологического бедствия. 13 апреля в поселке произошло обрушение берега реки Волги на высотном участке Волжского склона. Под завалом оказались хозяйственные постройки и часть лодочной станции. А в конце апреля произошло повторное обрушение берега. На этот раз вниз рухнула гора земли и песка размером с многоэтажный дом. Обрушение произошло в 2 часа ночи, и лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Горы земли весом в десятки тонн, обрушившись, завалились повалили находившиеся на берегу 20 моторных лодок и катеров. Удар в прямом смысле слова отломившейся части Волжского склона о берег Волги был настолько сильным, что вызвал переполох среди жителей поселка Южный, рассказывает Виктор Соколов.
Чувствую гул какой-то, но не самолетный, не автомобильный. Вон вот этот с лодками туда-сюда. Волна поднялась. Грунт пошел в воду и волну подняла.
Другой местный житель, Олег Залюдинов, остался жив благодаря сверхъестественному чутью его собак, которые буквально взбесились перед тем, как Волжский склон обрушился.
Я смотрю, они побежали и прыгнул, вот чисто вот, ну, видел, куда они побежали, я прыгал уже с этого вот домика. Можно сказать, что, может, они меня даже спасли, собаки.
После чрезвычайного происшествия администрация Красноглинского района распространила среди жителей обращение с просьбой быть осторожными и не спускаться к лодочной станции, поскольку все еще остается угроза дальнейшего обрушения береговой зоны на этом участке. По сообщению чиновников районной администрации, на будущий год запланированы строительно-монтажные работы для укрепления обрушившейся части берега. Однако в районном бюджете нет 300 миллионов рублей, необходимых для проведения работ. Единственное, что смогли сейчас сделать работники МЧС и районной администрации, так это установить перетяги с призывом быть осторожными вдоль всей линии откоса, выходящего в сторону Волги. Сейчас в 5 метрах от откоса образовалась трещина шириной в 30 сантиметров. Буквально в нескольких десятках метров от границы обрыва расположены многоквартирные жилые дома жителей поселка. Люди опасаются, что их дома вместе с опасным склоном могут обрушиться с огромной высоты в Волгу. Сначала власти переселили жителей в дом-интернат, но потом заявили, что это только на несколько дней. Вскоре люди вернулись в свои квартиры, продолжая жить в опасной зоне. Чиновники предложили людям самим решать проблему переезда из оказавшихся под угрозой обрушения домов, рассказал Олег Залюдинов.
Ищите как вроде место, а где его искать, это место? Вот в интернат выселяли на 3 дня, сейчас приехали там, ну, учиться как вроде бы. Все оттуда нас убрали, а теперь что, вокруг дома ходить там?
Власти игнорируют просьбы жителей поселка установить у границы обрыва датчики сейсмоопасности. Несколько сотен жителей живут в страхе, что оползень повторится. Недалеко от обрыва несколько лет назад были открыты 2 скважины с минеральной водой, которые активно используются, говорит Анатолий Тареев.
Искать подземную речку или какой-то водоем обязательно надо. Это угрожать будет и поселку Южному, вот особенно центральная часть, как сейчас видите.
В 5 метрах от зоны обрушения находится канализационный коллектор, связывающий поселок с Самарой. По словам членов Самарского экологического общества, в случае, если произойдет новое обрушение, вполне может быть поврежден канализационный коллектор, и тогда тонны нечистот попадут в Волгу, говорит Ирина Новикова.
Я думаю, что от нас очень много зависит. Сейчас эта опасность может возникнуть везде.
Пока власти размышляют над решением проблемы, жители поселка Южный предпочитают своим благоустроенным квартирам, установленные вдали от Косогора, туристические палатки, из которых, по словам людей, в случае обрушения эвакуироваться гораздо проще, чем из многоэтажных домов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую содержание в тюрьмах российских ученых-шпионов, считая обвинения против них сфабрикованными. Вячеслав Сутягин, отец Игоря Сутягина, осужденного за измену родине на 15 лет, комментирует решение ассамблеи.
Российскому правительству глубоко наплевать на все решения ПАСЕ. Мы-то относимся положительно, но важно, чтобы правительство относилось положительно к этому. Что еще меня поразило, что ни один канал телевидения ни словом не сказали, как будто этого события и не произошло.
Игорь Сутягин, сотрудник Института США и Канады, был обвинен в передаче информации о вооружении российской армии западным спецслужбам и арестован в Обнинске в октябре 1999 года. Он не признал себя виновным, потому что готовил аналитические обзоры по заказу западных фирм исключительно на основе открытых источников, газетных и журнальных публикаций. После суда его отправили в Удмуртию, в Сарапульскую колонию, где он был библиотекарем. Затем отправили в Архангельск, явно ужесточив условия содержания, рассказывает Вячеслав Сутягин.
Ну, тут уже юмор-то такой боцманский, что его поближе к Москве привезли, но 1100 километров до Сарапула, 1080 до Архангельска. Так что по расстоянию это одно и то же, фактически. Но зато он, правда, сказал, что новые места посмотрит и поближе к родине Михаила Васильевича Ломоносова. Все-таки он же закончил Московский университет имени Ломоносова.
В Архангельской зоне Игорь Сутягин трудится разнорабочим на пилораме, подтаскивает бревна, относит стружки и опилки в большой корзине. Возможности интеллектуального труда у него заметно снизились.
В Архангельске у него меньше возможностей. Ну, во-первых, физическая работа устает, и меньше времени на какие-то занятия после работы. Потому что когда пилорама кончает работать, ему еще приходится очищать всю ее. То есть он последним уходит. Тем не менее, он и в Архангельске продолжал писать рассказы. Меньше гораздо, чем в Сарапуле, но в Сарапуле он работал в библиотеке, и у него был под рукой рабочий стол и возможность писать. Но, тем не менее, он здесь о своих архангельских впечатлениях некоторые рассказы написал. Про архангельское небо, про архангельский снег. Ну, то, что видно через 6- или 5-метровый забор зоны.
У родителей Игоря Сутягина сложилось впечатление, что их сына сознательно держат на подсобных работах, не давая возможности заняться производительным трудом, рассказывает мать заключенного Светлана Сутягина.
Он закончил техническое училище у них, ПТУ или электриком. В этой зоне вот есть училище, он, значит, решил, ну, его мечта, если не так, то получить все специальности, которые возможны. Электрика он получил, хотел на электросварщика, его не пустили и объяснили, что это их решение, что они туда его не допустят.
Сейчас положение Игоря Сутягина значительно ухудшилось. Его перевели за нарушение режима в штрафной изолятор, тюрьму внутри зоны, за то, что у него обнаружили мобильный телефон. Родители заключенного уверены, что это провокация. Дело в том, что он написал прошение о помиловании, но нарушение режима фактически ставит крест на помиловании. Вячеслав Сутягин не верит, что сына выпустят раньше срока.
Ну, не верим мы в благородство и порядочность этой власти. Не верим. Нет оснований у нас.
Но надежда остается. Дело Игоря Сутягина будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Адвокаты заключенного считают, что права Сутягина на судебных процессах в России нарушались. Возможно, Страсбургский суд обяжет Россию вновь рассмотреть дело Сутягина. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
91-й год, зима, январь, жуткий холод. Британского советолога, кстати, именно я и привез.
После долгого советского периода первый иностранец вятской глубинки появился в 91-м году, а привез британского советолога преподаватель марксизма-ленинизма Евгений Останин.
С интересом здесь бегал. В основном его исторические красоты города не интересовали совершенно, а он ходил по рынку с записной книжкой и у всех спрашивал цены и записывал, потому что цифры – это факты, а факты – это серьезная вещь.
Не менее серьезной вещью для преподавателя марксизма-ленинизма и его семьи стала проблема, чем кормить британского советолога, если в эпоху глобальных перемен полки магазинов совершенно пусты, рассказывают Евгений и Людмила Останины.
Жена с моей мамой, они самую настоящую разрабатывали стратегическую операцию, как вот его неделю прокормить.
И так как мы знали, что англичане, например, едят всегда кусок хорошего мяса, главная задача была купить хорошее мясо. В конечном итоге договорились здесь в сельхозпродуктах, и мне отрезали хороший кусок.
Выгребли все запасы, у кого-то одалживали тостер для того, чтобы его тостами баловать в английском режиме. Это была эпопея.
Британский гость остался весьма доволен своим путешествием и пригласил вятского историка совершить встречный визит в Лондон.
Я очень туда боялся ехать, потому что думал, что тот образ, который у меня сложился, он чересчур идеален, и в столкновении с реальностью он может оказаться разрушенным. Ничего подобного не произошло, наоборот, моя мечта, она наполнилась живой кровью.
Мечта наполнилась запахами.
Лондон пахнет тремя вещами. Тонкий-тонкий, очень такой малозаметный, но ощутимый аромат каких-то духов. Ну, сладкий какой-то, приятный запах. Дальше вкусные еды, а запахи несутся из всех вот этих ресторанчиков, кафешек, там, пабиков и так далее. И чуть-чуть немножко еще примесь к этому букету – это запах выхлопов. Машин много очень. Но он такой неудушливый.
А вот дым Отечества после Лондона уже не казался таким сладким и приятным.
Воняет помойкой, грязина на улицах. Такое ощущение, что город только что выдержал тяжелую многолетнюю осаду или бомбежку там, или артобстрел. В общем, все осыпалось, треснуло, покосилось. Хамство повсеместное. Это было очень тяжело.
Еще тяжелее было выдержать либерализацию цен и невыплату зарплат.
Сбережения тю-тю. Зарплаты нет. Дело дошло до того, что мама у меня кроликов стала разводить. Иначе, говорит, мы тут все погибнем с голоду в эту зиму.
А в магазинах неожиданно стали появляться продукты, товары и услуги, о которых раньше советскому человеку приходилось только мечтать. Так что ельциновская эпоха у преподавателя университета Евгения Останина ассоциируется не только со свободой слова, но и с покупкой нового матраса.
Утром я позвонил в магазин, продающий матрасы, заказал его себе по телефону, не вставая с кресла. Причем предлагали там на выбор несколько всяких сортов. Даже какой-то кокосовый, который брать не стал, потому что плохо представляю, что это такое. Отсталый человек. Или я обожаю апельсины, но я помню, что апельсины у нас были в советское время, если их привезешь из Москвы или Питера.
Туалетную бумагу тоже возили из Москвы или Питера, вспоминает Людмила Останина.
Я помню, как-то раз мы в Москве были, ну и просто так случайно нарвались на туалетную бумагу. И так как у нас не было ничего с собой, нам просто связали рулоны на такой большой длинной веревке. Понятно, что сразу надо покупать много, потому что дальше, в следующий раз неизвестно, когда ты на нее нарвешься. Вот у меня же муж шел по Москве, у него на шее висело украшение из рулонов туалетной бумаги. И как нам люди кидались, как родные, и каждый спрашивал, где вы это взяли.
В эпоху Путина туалетная бумага осталась, а вот свобода опять в дефиците, считает Людмила Останина.
Ограничение явное свободы слова и высказывания, некоторое скатывание в авторитаризм и стремление пытаться людям навязать идею о том, что вот мы такая страна, что мы до демократии еще не доросли. Но если ждать, пока мы дорастем, то мы никогда не дорастем. То есть демократия до нее дорастает. В процессе, в муках. То есть надо тренироваться, товарищи.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Премьер-министр Эстонии заявил, что памятник не поврежден и находится под охраной полиции.
За прошедший год общее состояние богатейших людей Британии выросло на 20%.
Даже в партии самого Ольмерта Кадима никто не пытается защитить премьера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Республика в опасности. Турция должна оставаться светским государством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.